Джордж Ричардсон, новый врач, обосновался в медицинском центре Дакота-Ридж по причине его близости к городской больнице Болдера, где находилось необходимое медицинское оборудование, большие запасы лекарств и операционные. К 28 августа он уже с головой ушел в работу, в которой посильную помощь ему оказывали Лори Констебл и Дик Эллис. Дик попросил отпустить его из мира медицины, но получил отказ. «У тебя все отлично», — сказал ему Ричардсон. «Ты многому научился и научишься еще большему. Кроме того, здесь столько работы, что одному мне не справиться. Мы просто рехнемся, если через месяц-другой у нас не появится еще один врач. Поэтому прими мои поздравления, Дик. Ты первый фельдшер зоны. Поцелуй его, Лори». Лори поцеловала. Около 11 утра Френ вошла в приемную и с любопытством, хоть и немного нервно, огляделась. Лори сидела за стойкой, читала старый номер женского домашнего журнала.
«Привет, Френ», — она вскочила. «Я так и думала, что рано или поздно мы тебя здесь увидим. Джордж сейчас с Кэнди Джонс, но он сразу займется тобой. Как ты себя чувствуешь?»
«Неплохо, благодарю», — ответила Френ.
«Я думаю...»
Открылась дверь одной из смотровых. В приемную вышла Кэнди Джонс, а следом за ней появился высокий, сутуловатый мужчина в вельветовых брюках и рубашке с короткими рукавами и вышитым крокодильчиком на груди. Кэнди с сомнением смотрела на бутылочку с розовой жидкостью, которую держала в руке.
«Вы уверены, что именно это мне и нужно?» — спросила она доктора Ричардсона. «Ничего такого раньше не было. Я думала, у меня иммунитет».
«Что ж, раньше не было, а теперь есть»,
— улыбнулся Джордж.
— «Не забывайте про крахмальные ванны и держитесь подальше от высокой травы».
Она печально улыбнулась.
— «То же самое и у Джека? Ему зайти к вам?»
— «Нет, но вы можете принимать крахмальные ванны вместе. По-семейному».
Кэнди меланхолично кивнула и тут заметила Френи.
— «Привет, Френи. Как ты?»
— «Все хорошо, а ты?»
— «Ужасно».
Кэнди подняла бутылочку, чтобы Френ смогла прочитать на этикетке название лекарства. «Каладрил».
«Ядовитый плющ. И ты не догадаешься, в каком месте я обожглась».
Она просияла.
«Но, готова спорить, сможешь догадаться, где обжегся Джек».
Они проводили ее взглядами, улыбаясь. Потом Джордж повернулся к Френе.
«Мисс Голдсмит, комитет свободной зоны. Рад познакомиться».
Она протянула руку.
«Просто Френ или Френи».
«Хорошо, Френи, в чем проблема?»
«Я беременна», — ответила она, — «и чертовски напугана».
И тут же из глаз покатились слезы. Джордж обнял ее.
«Лори, я хочу, чтобы ты пришла через 5 минут».
«Хорошо, доктор».
Он увел Френ в смотровую и посадил на стол с черной обивкой.
«Что такое? Почему слезы? Из-за близнецов миссис Уэнтворд?»
Френи кивнула.
«Это были тяжелые роды, Френ. Мать много курила. Дети родились маленькими, даже для близнецов. Появились на свет поздно вечером. Совершенно неожиданно. Вскрытие мне сделать не удалось. Реджину Уэнтуарт сейчас опекают несколько женщин из нашей группы. Я уверен. Я надеюсь, что она сможет выйти из того психического состояния, в котором сейчас находится». Пока же я могу только сказать, что эти младенцы с самого рождения были на грани смерти, и причиной могло послужить что угодно.
— В том числе и супергрипп.
— Да, в том числе и это.
— Так что мы можем только сидеть и ждать.
— Черт, нет! Я собираюсь провести все необходимые дородовые обследования. Я буду контролировать вас и любую женщину, которая уже беременна или только забеременеет, на всех стадиях процесса. У General Electric был слоган «Прогресс — наша самая важная продукция». В зоне дети — наша самая важная продукция. И отсюда соответствующие отношения.
Но в действительности мы ничего не знаем.
Да, не знаем. Но лучше быть оптимистом, Френ.
Да, конечно. Я постараюсь.
В дверь постучали, и вошла Лори. Она протянула Джорджу планшет с пустым бланком, и Джордж начал задавать Френ вопросы, заполняя индивидуальную карту.
После завершения обследования Джордж вышел из смотровой по своим делам, а Лори осталась с Френ, пока та одевалась.
«Я тебе завидую, знаешь ли»,
— очень тихо сказала Лори, когда Френ застегивала блузку.
«Несмотря на неопределенность и все такое, мы с Диком изо всех сил пытались сделать ребенка. Это действительно смешно, ведь прежде я ходила на работу со значком «нулевое население». Речь, разумеется, шла о нулевом приросте населения, но теперь, когда я вспоминаю этот значок, мне становится дурно. Ох, Фрэнни, твой ребенок будет первым, и я знаю, что все будет хорошо. Так должно быть».
Фрэн улыбалась и кивала, и у нее не возникло желания напомнить Лоре, что ее ребенок уже не первый. Первыми родились близнецы миссис Уэнтворд. И близнецы миссис Уэнтворд умерли. «Отлично!» — изрек Джордж полчаса спустя. Френ, занятая своими мыслями, удивленно вскинула брови, не понимая, о чем речь. «Я про ребенка, все отлично!» Френ нашла бумажную салфетку. Крепко ее сжала.
«Я чувствовала, как он шевелился, но довольно давно. Потом ничего. Я боялась».
«Он живой, это точно. Но я сомневаюсь, что вы чувствовали его шевеление, знаете ли. Скорее, газы в кишечнике».
«Это был ребенок»,
— ровным голосом возразила Френ. «Как бы то ни было, в ближайшем будущем шевелиться он будет много. Думаю, срок ваших родов — начало или середина января. Что скажете?»
«Здорово».
«Вы правильно питаетесь?»
«Да, я так думаю. Во всяком случае, стараюсь».
«Хорошо. Сейчас не тошнит?»
«Поначалу тошнило, но это давно прошло».
«Прекрасно. Даете себе физическую нагрузку?» На одно кошмарное мгновение она увидела себя роющей могилу отца, моргнула, чтобы отогнать видение. Это случилось в прошлой жизни.
«Да, достаточно».
«Прибавили в весе?»
«Примерно 5 фунтов».
«Это хорошо. Можете прибавить еще 12. Я сегодня добрый».
Френ улыбнулась. «Вы врач, вам виднее».
«Да, и я работал акушером-гинекологом, так что вы в хороших руках. Следуйте советам вашего доктора, и вы далеко пойдете. Теперь о велосипедах, мотоциклах, мопедах. Скажем так, после 15 ноября забываем об их существовании. Впрочем, к тому времени на них уже никто ездить не будет. Из-за холода. Сигаретами и спиртным не злоупотребляете, так?»
«Нет».
«Если изредка вам захочется чего-нибудь выпить перед сном, думаю, это совершенно нормально. Я пропишу вам витамины. Вы сможете взять их в любой городской аптеке». Фрэнни расхохоталась, и Джордж неуверенно улыбнулся. «Я сказал что-то смешное?»
«Нет, получилось смешно, с учетом обстоятельств».
«О, да, я понимаю. Что ж, зато не будет больше жалоб на высокую цену витаминов, правда? И еще, Фрэн, вы никогда не пользовались внутриматочными противозачаточными средствами? Спиралью?»
«Нет, а что?»
— спросила Фрэн и внезапно подумала о том кошмарном сне, темный человек с вешалкой плечиками.
«Нет»,
— повторила она. «Хорошо, тогда все. Он встал. «Я не буду говорить, что вам лучше не волноваться».
«Да»,
— согласилась она. Веселье ушло.
«Лучше не надо».
«Но я попрошу вас вести волнение к минимуму. Избыток озабоченности ведет к нарушению гормонального баланса. Ребенку этого вред. Я не люблю прописывать успокоительные беременным женщинам, но если вы думаете...»
«Нет, в этом нет необходимости», — ответила Фрэнни.
Однако, выходя под жаркие солнечные лучи, она уже знала, что всю вторую половину беременности ее не будут отпускать мысли об исчезнувших близнецах миссис Уэнтворд. 29 августа в Боулдер пришли 3 группы численностью 22, 16 и 25 человек. Сэнди Дюшен обошла всех 7 членов постоянного комитета, чтобы сообщить им, что население зоны превысило 1000 человек. Боулдер перестал быть городом-призраком. Вечером 30-го Надин Кросс стояла в подвале дома Гарольда, наблюдая за ним и ощущая тревогу. Когда Гарольд не занимался с ней извращенным сексом, а делал что-то еще, он будто ретировался в какое-то потаенное место, где она совершенно его не контролировала, и по прибытии туда, казалось, превращался в глыбу льда. Более того, презирал не только ее, но и себя. Что оставалось неизменным, так это его ненависть к Стюарту Редману и остальным членам постоянного комитета. В подвале стоял стол для аэрохоккея, и его гладкую, хоть и дырявую поверхность Гарольд использовал в качестве верстака. Под левой рукой у него лежала раскрытая книга с какой-то схемой. Он смотрел на схему, потом на устройство, с которым работал, потом что-то с ним делал. Под правой рукой лежали инструменты из комплекта, прилагавшегося к его мотоциклу «Триумф». Вокруг валялись обрезки проводов. «Знаешь», — рассеянно сказал Гарольд, — «тебе бы лучше прогуляться».
«Почему?»
— в ее голосе звучала обида. Глядя на напряженное, без тени улыбки лицо Гарольда, Надин могла понять, почему он так много улыбался, чтобы не выглядеть безумцем. Она подозревала, что он безумен или находится на самой грани. «Потому что я не знаю возраст этого динамита», — ответил Гарольд.
«О чем ты?»
«Старый динамит потеет, дорогая моя». Тут он посмотрел на нее. Она увидела, что все его лицо покрыто потом, словно в доказательство последней фразы. «Точнее говоря, покрывается испариной. И испарина эта — чистый нитроглицерин, одна из самых нестабильных субстанций в мире. Так вот, если динамит старый, велика вероятность того, что этот маленький научный проект перебросит нас через вершину Флагштоковой горы, и лететь мы будем до самой страны Оз».
«Знаешь, тебе не обязательно говорить об этом с такой злобой».
«Надин, милочка!»
«Что?»
Гарольд смотрел на нее спокойно и без улыбки. «Заткни свою гребаную пасть». Она так и поступила. Но на прогулку не пошла, хотя ей и хотелось. Конечно же, если выполнялась воля Флега, а планшетка написала ей, что Гарольд — инструмент Флега для уничтожения постоянного комитета, динамит не мог быть старым. А если и был таким, то все равно не взорвался бы до положенного срока. Или нет? Насколько Флэг контролирует события?
«Достаточно», — подумала она, — «более чем достаточно».
Но полной уверенности у нее не было, и она тревожилась. Она успела еще раз побывать дома и обнаружила, что Джо ушел, на этот раз, вероятно, навсегда. Она заглянула к Люси и, натолкнувшись на холодный прием, провела там ровно столько времени, сколько требовалось, чтобы выяснить, что после ее переезда к Гарольду Джо, Люси, разумеется, называла его Лео, немного изменился к худшему. Люси, несомненно, винила в этом ее, но если бы лавина сошла с Флагштоковой горы или землетрясение уничтожило Жемчужную улицу, Люси, скорее всего, возложила бы на нее вину и за это. Впрочем, она и Гарольд в самое ближайшее время собирались дать всем новый повод для обвинений. И очень даже весомый. И все-таки Надин ощутила горькое разочарование из-за того, что не смогла еще раз увидеть Джо, чтобы поцеловать его на прощание. Их с Гарольдом пребывание в свободной зоне Болдера подходило к концу.
«Неважно. Лучше всего порвать с ним прямо сейчас, пока ты занят этим грязным делом. Ты только причинишь ему вред, а, возможно, причинишь вред и себе, потому что Джо видит и знает сокрытое от других. Пусть он перестанет быть Джо, пусть я перестану быть мамой Надин, пусть вновь превратится в Лео раз и навсегда».
Но парадокс оставался неразрешимым. Она не могла поверить, что всем, кто сейчас находился в зоне, включая мальчика, осталось жить меньше года. Он не хотел оставлять их в живых.
«И по правде говоря, его инструмент не только Гарольд, но и ты. Ты, которая еще недавно говорила, что в этом постэпидемическом мире есть только один непростительный грех — забрать другую жизнь».
Внезапно ей захотелось, чтобы динамит был старым, чтобы он взорвался и убил их обоих. Милосердная смерть. А потом она подумала о том, что их ждет после того, как они окажутся по ту сторону гор, и знакомое влажное тепло растеклось по низу живота. «Вот», — мягко выдохнул Гарольд, опустил собранное устройство в обувную коробку «Хаш-Папис» и отодвинул в сторону.
«Готово?»
«Да, готово».
«Сработает?»
«Хочешь опробовать?» Слова сочились злобным сарказмом, но Надин не возражала. Гарольд оглядывал ее жадным, ползущим взглядом маленького мальчика, уже хорошо ей знакомым. Гарольд вернулся из того потаенного места, куда уходил, чтобы написать все то, что она прочитала в его грозбухе, который затем небрежно положила под плиту у камина, где он первоначально и лежал. Теперь она могла управлять Гарольдом. Теперь его разговор стал всего лишь словами.
«Ты хотел бы посмотреть, как я буду ласкать себя?» — спросила она. «Как прошлой ночью?»
«Да», — кивнул он. «Ладно, хорошо».
«Тогда пойдем наверх». Она похлопала ресницами. «Я пойду первой».
«Да», — хрипло ответил он. На его лбу вновь выступили капельки пота, но на этот раз не от страха. «Иди первой». И она поднялась по лестнице первой, зная, что он смотрит под короткую юбочку ее матросского платья. Трусики она в этот вечер не надевала. Дверь закрылась, и устройство, которое Гарольд собрал и поставил в коробку, растворилось в темноте подвала. Реалистик, оки-токи на батарейках из магазина «Радио Шек». Заднюю панель Гарольд снял. Проводки тянулись к 8 динамитным шашкам. Рядом с обувной коробкой на столе для аэрохоккея осталась лежать раскрытая книга. Гарольд взял ее в публичной библиотеке Болдера, и называлась она «Победители 65-й национальной научной ярмарки». На раскрытой странице оки-токи, аналогичная той, что сейчас находилась в обувной коробке, присоединялась к дверному звонку. Подпись гласила «Третье место. Национальная научная ярмарка, 1977 год. Разработана Брайаном Боллом, Ратленд, штат Вермонт. Скажи слово и позвони в дверь, до которой 12 миль». Тем же вечером, несколькими часами позже, Гарольд спустился в подвал, закрыл коробку крышкой и осторожно отнес наверх. Поставил на верхнюю полку буфета на кухне. Днем Ральф Бретнер сказал ему, что постоянный комитет свободной зоны приглашает Чеда Норриса на свое очередное заседание. И когда оно состоится? Мимоходом поинтересовался Гарольд. 2 сентября, ответил Ральф. 2 сентября.